Радио «Спутник Беларусь».
Радио «Спутник Беларусь» подводит итоги недели. В студии руководитель «Спутник Беларусь» Андрей Качура, Вячеслав Шарапов и наш гость, директор 8-го канала Петр Черноморец. Добрый день.
Добрый день, друзья. Я бы сказал, легендарный и бессменный руководитель.
Ну, это понятно. И канал всеми нами любимый, поэтому нам приятно быть в этой компании сегодня.
Добрый день, коллеги. Добрый день, слушатели. Очень рад, что меня пригласили к вам, и я смогу пообщаться с вами.
Петр, это, наверное, первый, да, честный канал в Беларуси, если не ошибаюсь, телевизионный.
Да.
И вы бессменный его руководитель.
Да.
Ну вот, и мы совершенно не ошиблись. Нам очень приятно, что с нами сегодня такие люди в одной студии.
Абсолютно не ошиблись.
Он не только первый, он еще второй вообще в Беларуси. Первый государственный канал существовал, ну, сейчас он называется БТ-1, а потом появился наш канал, а потом уже все остальные.
Очень часто мы можем видеть, как написано «Вось мой».
Да,
хочется
да.
добавить «Вось и он мой».
Ну вот, замечательно. Я думаю, что именно с такими людьми и надо подводить итоги. Это очень сложная и насыщенная неделя.
Итогов у нас очень много. Давайте будем постепенно разбираться с ними. Начнем, наверное, с кадровых решений, которые принял президент на этой неделе.
Да, кадровый четверг президента, как обычно, потряс всю страну.
Ну, может быть, он не сколько потряс, а сколько появились дополнительные разговоры, особенно в отношении нового министра образования нашей страны.
Петр, как на ваш взгляд, неожиданно это назначение было или ожидаемо?
Ну, я вам скажу, что я не особо отслеживаю ситуацию, связанную с Министерством образования, но в силу того, что мои внучки ходят в школу, мне это не безразлично, интересно, и я знал и более ранних министров, которые были, и Журавкова, если я не ошибаюсь, и отзывы о нем, и в том числе и среди преподавательской школьной среды, и новое назначение. Я скажу так, что я консерватор, мне больше нравится система образования советская. Если брать господина Карпенко, то он из той старой школы. И иногда консерватизм нужен. Если он сможет лучшее, что было из той советской школы, привнести в действующую, это будет замечательно. А в отношении его там партийной принадлежности...
Да, это вот сейчас взволновало весь Фейсбук.
Да-да-да, я тоже вот сегодня
никто
читал.
Не спрашивает даже, какая все-таки квалификация у нового министра. Все обратили внимание на то, что новый министр – коммунист.
Да, а кому же, как не коммунистам, может быть, возвращать какие-то элементы в систему образования, взятые оттуда из советского прошлого?
Ну, я же говорю, что опыт есть. Будем надеяться, потому что я, как дедушка тех внучек, которые ходят в школу, в этом прямо заинтересован. А что касается партийной принадлежности, здесь все очень просто. Мы знаем громадное количество примеров во всем мире, когда человек приходил на государственную должность, он там реализовывал государственную политику и какие-то свои профессиональные идеи. Если ему удастся реализовать, слава богу. Ну а дальше уже, если говорить о том, кто как оценивает это событие, кому выгодно, те выделяют именно вот эту его часть партийной принадлежности.
Ну, честно говоря, тоже консерватор. У меня ко всему Министерству образования только один вопрос. Десятибалльная система оценок в школе, она себя оправдала? Вот как по-вашему?
По-моему, нет.
Вот для меня это до сих пор странно. Я никак не могу определить все-таки критерий, как мой ребенок учится. Это хорошо или не очень хорошо? Вот как это?
И мне кажется, что очень большую ошибку мы делаем на то, что переходим больше к системе тестирования и отказываемся от устного общения между преподавателями и учеником. Ни один тест не сможет дать объективной оценки об уровне подготовки ученика.
Но мы будем надеяться, что все-таки что-то изменится с приходом нового министра. Кстати, хочу отметить, что это уже превращается в какую-то устойчивую тенденцию, может быть, потому что министр образования России Ольга Васильева, она ведь тоже похожих взглядов и той самой советской школы.
Ну, посмотрим. Не так много времени осталось ждать. Хотя вот для главы Беларусьбанка господина Писарика эта неделя оказалась очень неудачной. Как вы думаете, с чем связаны такие крупные перестановки в Беларусьбанке?
На мой взгляд, есть ситуация в государстве, в финансировании, в помощи каким-то кредитам людям, которые требуются, там, допустим, в вопросах жилья, в вопросах других каких-то промышленных предприятий. Очевидно, ту политику, которую проводил этот человек, она не совпадала с потребностями, вот, существующие здесь у нас в Беларуси, и приняли решение сменить его на другую.
А более детально с чем это было связано все-таки?
Ну, я же не знаю тайны, все тайные движения планеты, я только внешне могу назвать, что вот совсем недавно, на днях, после, вот, или во время этих событий, я услышал, что появилась возможность кредитования жилья по малой ставке. По-моему, 12. По сравнению с 30 или 29. Да. У меня сотрудники вынуждены были добирать деньги на то, чтобы доплатить, даже не все выплатить за квартиру, а часть. И зачастую выплата процентов составляла очень большую сумму для них.
Но, опять же, эти проценты только для нуждающихся в жилье. Не каждый человек может прийти и взять такой кредит.
Ну, здесь это уже такой вопрос дискуссионный. Как кто может, кто не может. Было в государстве больше денег, я только за то, чтобы давали под 0,1 или минус 0,1%. Но в сложившейся ситуации есть люди, которым надо построить жилье. И вот то, что это случилось, для меня это, ну, такой хороший знак. Это значит, и строители где-то что-то двинутся вперед. Это значит, и люди будут знать, что их вопрос решается у нас в государстве. Моя дочка строила квартиру себе, она брала похожий кредит, тогда, по-моему, тоже по 12%, и она построила часть квартиры своей именно за этот кредит. Она его выплатила, уже, ну, время много прошло, и ей это реально помогло. Мы там общую сумму собрали, а дальше ей реально помогло достроить эту квартиру, она очень довольна своей новой квартирой живет.
Да вообще,
если мысли развивать, значит, Петр, в принципе, за щедрых банкиров.
Ну, конечно, потому что высокие процентные ставки – это серьезный ограничитель спроса, а если нет спроса, нет развития отраслей.
Вот я скорее не за щедрых или не щедрых банкиров, я вот господин Шарапов правильно выразил мое мнение, что должно быть движение вперед. Если все будет стоять, никакого движения вперед не будет, и будет все хуже-хуже. Будет стагнация, надо двигаться вперед, надо что-то делать.
Может быть, это является первым шагом к тому, о чем не так давно говорил президент, посмотреть, что серьезно происходит вообще в банковской отрасли. Потому что в условиях кризиса банкиры-то хорошо живут. Может быть, пора уже реальному сектору зажить получше?
Ну, по своему роду деятельности связан с жизнью банкиров, да? Я бы не сказал, что они очень хорошо живут, я бы не сказал, что у них очень большие зарплаты сейчас, особенно на низовом звене. Я зарплаты высшего звена не знаю. Вот. Ну, зарплаты там тоже небольшие. И люди, или там сотрудники, которые приходят, они работают и за 3 миллиона, и за 3,5 работают те, кто начинает в банковской сфере. То есть раньше такого, ну, как было, приходишь на работу в банк, сразу получаешь там $500 и вперед. Нет, банкиры лучше нас с вами умеют считать деньги, поэтому они уже давно поняли, что если твое профессиональное качество, они достаточны для того, чтобы тебе заплатить больше денег, ну, они заплатят, но чуть-чуть меньше. Это обычное
качество. То всегда остается возможность профессионального роста.
Да, поэтому они и банкиры.
Ну да, это обычная работа, да.
Да, я хотел просто сказать, что еще у нас и Министерство информации обзавелось новыми людьми. Я могу поздравить здесь. Я не знаю, их можно ли поздравлять с такими назначениями и какие перспективы вообще у Министерства, на ваш взгляд?
Мы очень тесно сотрудничаем с Министерством информации. Они являются государственной структурой, которая мы решаем все свои вопросы, поэтому их судьба, их ситуация в Министерстве нам не безразлична. Я знаю, что был указ президента принял о реорганизации государственных органов. В рамках этой реорганизации может произойти так, что Министерство информации еще больше разовьется, может как-то трансформируется.
Но я очень хорошо знаю Олеся Карлюкевича, который стал заместителем министра информации. Это очень высокопрофессиональный человек. Он долгое время был главным редактором газеты «Звезда», издательского дома «Звезда». И это очень большой профессионал журналистики. Он начинал еще, по-моему, с армейской журналистики. Да? Поэтому я уверен, что это будет большое подспорье и министру, и самого Олеси новая интересная работа.
Ну, замечательно. По крайней мере, мы-то уж первые почувствуем то, что может измениться в Министерстве информации с приходом новых людей. Вопросы отмены смертной казни снова всплывали на этой неделе в нашей стране.
Но они не сами всплывали, эти вопросы были инициированы Советом Европы и другими европейскими, скажем так, структурами, потому что мы же знаем, что отмена смертной казни – это одно из главных условий для возвращения, скажем так, Беларуси в европейский диалог. В то же время неоднократно все опросы, которые проходят в Беларуси, показывают о том, что позиция президента по смертной казни, она пользуется поддержкой практически всенародной. Да? И вопрос об отмене смертной казни у нас остро не стоит. Здесь есть полная гармония между президентом и его избирателями. Что вы думаете, каким образом выбраться нам из этой ловушки, каким образом наладить европейский диалог и в то же время отстоять собственные позиции в этом вопросе?
Ну, я тоже отношусь к тем людям, которые не стремятся отменять смертную казнь. Я просто за то, чтобы она справедливо применялась. если случилось какое-то событие, которое оценено судом, там достоверно все известно, все понятно. Ну, если человек убивал, его садили в тюрьму, потом его выпустили, он опять стал убивать, потом его посадили, опять выпустили, он опять стал убивать. То есть мы заранее с вами говорим, что мы жалеем жизнь этого конкретного человека, но не жалеем ту жизнь, которую он потенциально, да, жертвы, которые у него появятся. Но при этом надо объективно, справедливо отслеживать эту ситуацию. Так, кстати, ну тут такой пример: в Америке не отменена смертная казнь, и тем не менее у нее диалог с Европой идет. И я считаю, что диалог с Европой у нас идет сейчас, несмотря на эту смертную казнь. Как бы даже диалог по этому вопросу – это и есть диалог. Я знаю, что не только Белоруссия, так сказать, относится в основной своей массе, имеется в виду люди, относятся к смертной казни таким образом, что она должна быть сохранена. Вот. И многие другие государства и страны относятся. Поэтому корректировать что-то надо, дать большую какое-то время, там, ввести большие сроки.
А может быть, попробовать пойти российским путем, ввести мораторий, например? Отменение смертной казни. Не отменять ее, допустим, а как возможную санкцию оставить, но, допустим, подождать.
Ну, есть цель введения моратория. Вот, ну, любого действия, которое мы делаем, есть цель этого действия. Если мы говорим о введении моратория, то тогда в рамках этого моратория мы говорим о том, что в Беларуси должны произойти какие-то события. Ну, какие? Оценили ситуацию, подготовили юридическую базу, ввели дополнительные сроки, дополнительные проверки, да? Вот на этот срок мораторий я за. Чтобы это подготовиться, понимаете? Но тогда у него должен быть какой-то конечный период, там, 2 или 3 года. И потом смотреть по ситуации. Конечно, если государству в общем будет выгодно для получения преференций каких-то во всем мире потянуть этот вопрос, ну, все очень меркантильно, как вы видите, делается вокруг. Значит, надо потянуть этот вопрос. Но основа все-таки та, которую я сказал. Надо понять, что мы будем делать, вот ради чего этот мораторий. Объявили каких-то преференций, преференции закончились, дальше здесь внутри ничего не произошло. Ну, тогда это бессмысленно.
Да, а вместо этого приходит еще одно какое-нибудь требование.
Да, еще одно требование.
Да, да, для европейских структур это вообще...
В Китае ведь ни у кого вопросов нет. Хотя там смертная казнь довольно часто применяется. И причем к очень высоким
чиновникам. Вот я сегодня заходил на сайт и смотрел, что украинцы очень недовольны решением Евросоюза, которое вот состоялось там вчера, по-моему.
Да,
о
да.
том, что... Ну,
позиция Нидерландов практически оставила их без виз до конца этого года.
Я это к тому, что вот ставили какие-то там рамки, эти рамки типа достигались, а в результате...
Включаешь, не работает.
Да. Включаешь, не работает. И понятно, почему не работает. И не только, я думаю, из-за позиции Нидерландов. Там и сама ситуация внутри Европы поменялась. Слишком поменялась за вот этот период. И даже это не связано с украинскими событиями.
Но я вообще хочу сказать, что украинская любовь — это такая штука переменчивая. Вот Надежда Савченко долгое время была настоящим лидером, да, то есть как бы общественного мнения. И весь прошлый год фактически прошел под лозунгом «Спасем Надежду». А посмотрите, один визит в Минск, и Надежда Савченко превратилась буквально в изгоя.
И можно делать далеко идущие выводы. Многие сходятся к тому, что она создает себе собственное политическое пространство. Без оглядки на какие бы то ни было украинские партии, у нее своя совершенно четкая партитура, по которой она работает.
Здесь у меня 2 соображения. Первое соображение в отношении Савченко. Молодец. Она говорила об этом, что она будет разговаривать. Она говорила о том, что она выступает сторонницей переговоров с кем угодно для того, чтобы не убивать людей. Я сторонник этого, что прежде чем кого-то убивать, надо договариваться. Это раз. И она последовательно идет к этому. Замечательно. Я считаю, что Савченко правильно все. Она идет последовательно.
Причем хороший такой шаг. Она ведь пошла на переговоры напрямую с теми, с кем перестреливалась еще не так давно.
То есть как солдат с солдатами.
Как солдат с солдатом.
Условия разные немножко. Вы знаете, вот самое начало войны там, вот когда она, условно говоря, была пленена, да, была одна ситуация, и в том числе в Украине. А потом она как бы выпала из процесса, ее не было в процессе, да, и она фактически там длительный срок не участвовала ни в каких событиях. После этого она вернулась, посмотрела, что происходит, и сделала вот те выводы, которые она сделала. И более того, я сегодня прочитал, что она призвала всех украинцев просто поехать в ДНР и ЛНР и посмотреть, как там люди живут.
Мне кажется, что она постепенно от такого условного радикала, да, то есть которым была во время войны, все больше и больше трансформируется в такого политического романтика. Ее представления о том, как должна делаться политика, они, мне кажется, достаточно наивны. То есть они хороши, наверное, были на фронте, но в этих окопах парламентских они, по-моему, проигрывают просто.
Да, но зачастую там такие... именно вот такой, совершенно вот такой правильно, риск совершенно начинает правильно, да. иметь да. прагматическую
все,
основу.
Все очень просто. Смотрите, Порошенко выступил против нее, Батьковщина выступила против нее, еще там часть народу выступила против нее, да? Но эти люди явно будут баллотироваться в президенты в ближайшее время. И ей такой конкурент, который в их же электоральной базе будет отбирать голоса, не нужен. Поэтому, если бы она, условно говоря, стала на второй план за Порошенко или за Юлию Тимошенко, то тогда понятно, а ее поддерживали, ее бы там выставляли как флаг победы. Но она,
в принципе, но она не хочет на вторых ролях оставаться.
Абсолютно. Ну, так вот, и такие люди ломают. У меня есть такой пример, когда простой рядовой человек начал играть, и он сломал и победил. Поэтому
да,
шансы
знаю
есть.
Я эту страну.
А может быть, у Савченко сработала такая простая народная чуйка, потому что она видит, как меняется конъюнктура мировая. И Керри, который сейчас уходит, а вместо него, кстати, вполне возможно, что придет новый госсекретарь. Очень
Рекс
интересная
Тиллерсон,
персона, о которой стоит тоже
имя.
Поговорить.
Да, я думаю, что после того, как Трамп назначил на эту должность Рекса Тиллерсона, многие были не просто ошеломлены, они удивлены. Но фактически для Трампа это был, наверное, даже в чем-то предсказуемый ход, потому что это такая же фигура, очень на него похожая. Это человек, который сделал себя сам хендмейд такой, человек, который реально воплощение американской мечты от инженера до главы крупнейшей нефтяной корпорации мира. И сейчас фактически второй человек в крупнейшей державе мира. Да. И в то же время этого человека сейчас он еще не успел на должность встать, а уже обвиняют в излишней любви к России. Сейчас это не модно и не
современно. Уникальный случай. Российский орденоносец.
Да, и после того, как журнал Forbes в очередной раз назвал президента Путина человеком года, возникает стойкое ощущение, что вся политика в мире так или иначе крутится вокруг персоны российского президента. Как вам такое ощущение?
Мне абсолютно понятно, почему Трамп назначил на должность этого человека. Потому что, понимаете, приходят политики сейчас, которые то, что обещают, то и пытаются сделать, да? Трамп назначил...
Люди дела.
Он еще не назначил его, потому что там еще идет утверждение. Да. Да, но, по крайней мере, он его предложил. Почему? Потому что этот человек, он... практически работал, условно говоря, в той среде, которая существовала сейчас в мире. Причем он работал на уровне, ну там, объединений государств даже, не отдельных государств, а объединений государств. То есть он знает политиков, он знает тайные движения планет, потому что он действующий миллиардер и руководитель такой крупной компании. И Трамп назначил реального практика в политику заниматься этими вопросами, надеясь, что тот прежде всего будет решать вопросы Америки, а не там, ну, он и про себя не забудет. Байден же не забывал про себя.
Не, ну, конечно.
Ну, вот, это раз. Во-вторых, я думаю, что к этому абсолютно надо относиться серьезно, потому что кандидатура госсекретаря вообще в Америке, как мы видим, на громадном количестве примеров, вот Клинтон, да? Она же тоже была госсекретарем, да?
Она определяет внешнюю политику фактически.
Не только, она вырастает в самостоятельную политическую фигуру, в том числе в Америке и в том числе во всем мире. Поэтому Трамп приобретает себе друзей и приобретает команду свою, создает, ну, единомышленников.
Ну и у Рекса Тиллерсона еще есть такой стойкий имидж профессионального переговорщика, высокопрофессионального переговорщика. Для команды Обамы как раз не было характерно привлечение в команду именно профессионалов, да? Достаточно вспомнить Псаки, формулировку по Беларуси. Это вызывает смех до сих пор.
Женщина, конечно, яркая, но
да,
отнюдь не.
А вот похвастаться профессиональными знаниями она, конечно, не могла. Вот на ваш взгляд, Трамп будет формировать все-таки команду из вот таких вот профессионалов или же поддастся вот этому давлению и СМИ, и всего остального мира и немножко пойдет так, ну, с таким популизмом уже отнесется?
Однозначно пойдет с популизмом, однозначно будет учитывать различные мнения и однозначно будет работать на Америку, а не на Россию или на Белоруссию или на другие какие-либо страны. И вы сами сказали, что на должность предложил назначить умелого переговорщика. Точно так и Трамп ведет себя по отношению со всеми остальными. Вчера была встреча с IT, он пригласил туда руководителей IT, в том числе, которые выступали против него. Ну, это характеризует о том, что Трамп человек как бы дела, и он амбиции свои умеет, так сказать, зажимать, когда это надо. И я думаю, что его госсекретарь, если будет назначен, он точно так же будет работать. И судя по тому, что успехи у него гораздо больше, чем у меня лично, он руководит такой крупной компанией с такими большими объемами и возможностями, что в этом есть смысл.
Я думаю, что белорусские СМИ сейчас начнут искать у него белорусские корни.
Так уже нашли ведь кое-что.
Нашли?
Партизанские.
У Тиллерсона, я имею в виду у Тиллерсона.
Найдут обязательно.
Да все очень просто.
Самое главное, пройти сейчас коллегию выборщиков опять.
Не-не-не, по ленд-лизу передавалось вооружение, которое использовалось на территории Беларуси.
А может быть, ему орден-то дружбы дали, может быть, тоже за кем-нибудь бывшее.
Но у нас есть еще один человек, который сделал себя сам на этой неделе, порадовал нас, это белорус Виктор Гончаренко. Он возглавил на этой неделе московский ЦСКА, легендарный клуб с легендарной историей, который претендует в этом году в очередной раз на самые высокие места. И тут же разгорелся скандал, как правильно называть Гончаренко, Гончаренко или Гончаренко. Сам Виктор попросил называть его на белорусский манер, как записано в паспорте, Гончаренко. Что вы думаете по поводу грандиозного скандала между Василием Уткиным и Виктором Гончаренко в очередной раз?
Я думаю, что Уткин пытается проявить свои знания русского языка, но незнание других правил, которые существуют в мире, что фамилии не склоняются и не меняются. Вот как она звучит на родном
языке.
Я
думаю, что в Прибалтике с вами многие бы поспорили.
И не только в Прибалтике.
По Лашкевичу, да?
Много-много есть вариантов. Сколько стран, столько произношений, столько фамилий. Ну, я считаю, что здесь надо определяться, конечно, по желанию человека. Если сам Виктор просит называть его Гончаренко, то, наверное, надо идти ему навстречу. Хотя в русском языке, возможно, трактовали его фамилию как-то и по-другому.
Ну, наверное, исходили из того, что гончар, ну, что же, ну, распространён.
Возможно. Но желание клиента здесь, по мне кажется...
Слушайте, меня вообще-то больше беспокоит, как живется с ЦСКА, и что будет с нашей командой, которую он оставил. Будет ли результат от этого всего?
Ну, он оставил не белорусскую команду, надо признать, то он оставил Уфу.
Да, там целый шлейф хороших команд.
Да, их судьба не так для нас важна, но я думаю, что все-таки, учитывая многолетнюю дружбу Слуцкого с Гончаренко, он приходит не на пустое место, и не зря он стажировался в ЦСКА, и я думаю, что это было очень ожидаемое назначение, все-таки Виктор человек, который действительно может придать ЦСКА сейчас тот импульс, которого, может быть, не хватает для того, чтобы догнать московский Спартак.
Хотя я болею за Спартак. Петр, за кого болеете вы?
Я болею за Зенит.
Вот так. Вот
неожиданно!
Совершенно неожиданно.
В Минске надо было услышать.
Я надеялся все-таки вспомнить наш легендарных клуб «Динамо Минск». Но «Динамо Минск», видимо, сейчас не в том состоянии для того, чтобы хвастаться.
Но мы сейчас о футболе. На улице-то зима, снежку нападало.
Да, я имею в виду знаменитое постановление о чистке машиномест от снега.
В дворах.
У вас есть машина?
Конечно.
И как вы чистите под ней снег?
Не поверите, мне так повезло. Я стою на теплотрассе, и на этой теплотрассе снег тает.
Вот всем бы так, а!
Я хотел уточнить национальность.
Именно по полосочке, слышите, по полосочке, которые обозначены мое место.
Как здорово, да?
Это дорогого стоит.
Но вообще на даче и на коттедже там чистю с удовольствием, потому что как бы есть правило, что надо сжигать определенное количество калорий в день, и эти калории, значит, очень здорово сжигается, когда чистишь снег.
Но бывает обидно их сжигать, когда вот поставил машину на чистое место, почистил вокруг, уехал на работу, приезжаешь, значит, на твоем чистом месте стоит другая машина, а тебе надо стоять на грязное и брать лопату снова в руки.
Логично, как да.
Вот или вы решили почистить свое место вечером, уехали, вернулись, а там уже у вас лежит предписание о том, что вы, вернее, штраф о том, что вы не успели это сделать.
Ну, если оно просто лежит, ну, пусть себе лежит. Не надо его трогать, это не для вас. Вот, они же номер вашей машины не знали, когда вешали это, ну, если там нет фото, видеосъемки. То есть оно должно быть вручено, с подписью, со всеми. Поэтому, ну, если уж серьезно, людям надо держать где-то лопату, потом надо найти там 10 минут времени, чтобы очистить это перед работой, а в условиях пробок, и, значит, надо раньше остановиться. А потом не факт, что он почистил в 6.30, да, что в 7.00 его опять не занесет так, что...
Ну, то есть вряд ли будет выполнимо это постановление, к этому ведете?
Вообще-то, судя по развитию нашего белорусского общества, когда наши граждане становятся все законопослушнее и добропорядочнее, то я думаю, что кто-то будет чистить и правильно будет делать. У кого есть возможность, будет чистить. А у кого нет возможности, ну, тот не будет чистить. А кто-то по другим соображениям не будет чистить. То есть иногда надо задавать тренды какие-то, к которым надо стремиться. И такой тренд тоже имеет право. Ну, чистим же мы во дворе у себя там на даче.
Ну, вообще, действительно, как бы там ни было, мы бы хотели, чтобы Минск был чище.
Абсолютно. И по нему проще пройти. Там, когда скорая не может проехать или...
Тем более, что машин во дворах стало столько, что почистить дворнику все это одному нереально.
Коллеги, я бы хотел проанонсировать несколько событий, которые произойдут на следующей неделе. Ожидается, как говорят, не будем сейчас настаивать на этом, но возможно, что на следующей неделе мы узнаем имя нового главы администрации президента. Как вы думаете, кто это будет?
Ну, есть разные варианты. Есть варианты от опытных людей, которые имеют громадный опыт в этой работе, до каких-то новичков. Но я думаю, будет выбирать один человек, который имеет право выбрать своего первого помощника. Это его право. Он же знает, какие задачи надо решать.
Запасемся терпением, осталось ждать не так и долго, но в том числе на следующей неделе вполне возможно наконец подпишут соглашение по нефти и газу между Россией и Белоруссией. Верховный суд в очередной раз займется делом Дельтабанка. Ожидается пресс-конференция посла России в Беларуси Александра Сурикова. 19 декабря в Соединенных Штатах состоится долгожданное голосование коллегии выборщиков. Это последнее препятствие Трампа перед тем, как занять президентскую должность. Как вы думаете, как они проголосуют?
Я думаю, они проголосуют демократично. То есть Трамп будет избран.
Посмотрим.
Посмотрим.
Дождемся.
И два праздника.
В этот же день мы поздравим.
В этот же день сотрудников военной контрразведки и на следующий день сотрудников органов госбезопасности. С профессиональным праздником. Замечательная дата. 99 лет они отмечают. И, наконец, к концу недели мы встречаем два совершенно замечательных праздника. Хануку и Рождество. Поздравляем вас, дорогие друзья. И желаем вам через неделю встретиться в нашем эфире.
Будьте со спутником. Через неделю подведем новые итоги.
Счастья и здоровья всем.
Спасибо.
Радио «Спутник Беларусь».